Атака теней. Алекс Орлов. Глава первая. Малый грузовой корабль «Маккун Оссель», пилотируемый Джереми Джином и его помощником Гакетом, включив торможение, переходил на орбиту Окинариса, второй по населенности планеты сектора Б. Вокруг планеты было довольно оживленное движение, поэтому Джереми решил прибегнуть к помощи автоматической диспетчерской службы порта. Эти услуги обходились недешево, зато надежно застраховывали от возможного столкновения при посадке и взлете. «Окинарис, я грузовой борт 22-12-489, класса «Паук». Следую эшелоном на 54 градуса 3 минуты. Прошу выделить посадочный вектор».
«Борт 22-12-489, сбросьте скорость на 4% и приготовьтесь к захвату посадочного вектора», — отозвался стилизованный по-женски голос компьютера порта Окинарис.
«Я 22-12-489, к захвату вектора готов. Ваш вектор 492».
«Понял вас, 492». Джереми ввел цифры в компьютер, и корабль немного покачнулся, когда посадочный вектор порта взял управление на себя. Теперь, когда штурвал был в надежных руках, можно было расслабиться.
«О, командир!» — мечтательно протянул Гакет. «Сейчас разгрузимся и в гостиницу».
«О чем разговор? Но чтобы обязательно там была баня, я без бани не могу».
«Все организуем, командир. И баню, и массаж, и закуску, и девушек.
Это дело меня интересует меньше всего. Я же демобилизован по ранению».
«По серьезному ранению?» Джереми поднял вверх указательный палец.
«Разве забыл? А вот кости попарить и закусить хорошенько — это пожалуйста».
«Что-то я не припомню, чтобы ваше ранение, лейтенант, мешало вам общению с Люси».
«Ну, Люси — это особый случай. Для нее никакое увечье не может служить оправданием».
«И вообще, Гакет, я же просил тебя больше не называть меня лейтенантом».
«Прошу прощения, командир, но Люси вы позволяли называть себя так». «Она знала меня еще бравым корсаром в сногсшибательной черной форме».
«Грузовой борт 22-12-489». Снова раздался голос автоматического диспетчера. «Через 2 минуты вам будет выделена посадочная площадка. Наш космопорт обслуживает ремонтно-заправочная фирма «Скотт и сыновья». У нас вы можете заказать заправку всеми видами топлива, окраску корпуса и покрытие термозащитным слоем, а также установку более мощных двигателей и оснащение легким вооружением, разрешенным уставом гражданского и грузового флота. Какое техническое обслуживание из перечисленного необходимо вашему судну?»
«Нашему кораблю необходимо следующее. Полные баки МАК Экстра, двойное термоотражающее покрытие и установка 2 двигателей Silver Dynamic 4000.
«Отличный заказ. Для проверки вставьте вашу кредитную карточку в гнездо».
«А так все хорошо начиналось, командир», — покачал головой Гакет.
«Ничего не поделаешь», — вздохнул Джереми и, привстав с кресла, вставил карточку в гнездо на пульте управления. Послышалось жужжание, и снова раздался голос диспетчера.
«Сожалеем, мистер Джин, но мы можем предложить вам только заправку марка 5 и покрытие термозащитным слоем половины корпуса».
«Благодарю вас».
«Только заправку», — ответил Джереми. Между тем корабль, ведомый посадочным вектором, мягко сел на приготовленные опоры, и двигатели отключились.
«Назовите, пожалуйста, грузополучателя», — раздалось в тишине.
Джереми вытащил из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги и, развернув его, прочитал:
«Сельскохозяйственный кооператив МАККО».
«Благодарю вас. Заправка и разгрузка вашего судна будет закончена через час. Всего хорошего».
Джереми и Гакет покинули свой корабль через боковой люк и направились к выходу из посадочного бокса. Поднявшись по железной лестнице на 20 метров, они оказались на металлическом ярусе, с которого хорошо было видно, как заправочная команда в желтых комбинезонах хлопочет около их «Маккун Осселя», а возле кормы судна крутятся на своих карах грузчики. С яруса Джереми и Гакет вышли на свежий воздух и оказались на длинном железном мосту, протянувшемся от космопорта к городу. Он висел на 50-метровых опорах, установленных прямо в море. По мосту в обе стороны двигались люди и автомобили. Погода стояла отличная, солнечный свет отражался от поверхности воды, снизу доносились гудки танкеров, соперничавшие с ревом двигателей, заходивших на посадку космических грузовиков.
«Дойдем до первого бара, командир, и попробуем местного пива, а то в горле пересохло. Сейчас по местному времени 11 часов утра, а уже жарище какая». Гакет снял куртку и остался в одной футболке. «А природа здесь красивая», — добавил он, обводя рукой берег, украшенный ровными рядами местных кипарисов.
«Еще бы! Все сообщество ест финики, инжир, кутайпо и другие сладости, выращенные на планетах сектора Б. А уж какой у них тут отдых! Море, сам видишь, какое теплое! А вон там подальше пляж. Песочек горячий, девушки в бикини. Все, как ты любишь, Гакет».
«Командир, а может, отложим баню и массаж на вечер, а сейчас рванем прямо на пляж?»
Помощник проявлял явное нетерпение.
«Ха, местное пиво тоже отложим на вечер?»
«Нет, пиво откладывать не будем, а то пить очень хочется». Они одолели по мосту последние 200 метров и зашли в припортовой бар. Несмотря на ранний час, бар был заполнен рабочими и командами грузовых судов. Джереми и Гакету с трудом удалось найти для себя свободные места у дальнего конца стойки, и, усевшись на неудобные высокие стулья, они заказали себе пиво. В баре было довольно уютно, несмотря на большое количество народа. Кондиционированный воздух приятно охлаждал разгоряченные на улице тела, а холодное пиво довершало процесс расслабления.
«О, как хорошо, командир!» — произнес Гакет, заказав после выпитого пива еще бутылку. «Я даже не уверен, что мне нужно идти на пляж».
«Зато я уверен. Сейчас выпьем по второй и пойдем на улицу. Найдем дешевых пирожков с печенкой и двинем на пляж. Там совершенно бесплатно можно помыться в кабинках».
«Что, неужели наши дела так плохи?»
«Это зависит от того, как быстро мы найдем на бирже подходящий заказ. Пока наша посудина стоит на причале, она поедает деньги за парковку, и нам, хочешь не хочешь, придется снова взять убыточный заказ, когда нас выгонят из порта за неуплату. Значит, снова живем на пирожках с печенкой, а спать возвращаемся на корабль? Правильно понимаешь. И ночевать лучше одним». А то угощение для гостей стоит очень дорого, улавливаешь?
Улавливаю, командир. Надеюсь, что на этот раз мы урвем самый лучший заказ в этом порту.
Капитан Джин с помощником допили пиво и, пережевывая дармовые соленые орешки, поднялись со своих мест.
«Эй, ребята, сдается мне, что вы только промочили горло и тут же снова в пекло».
Дорогу загородил невысокого роста улыбающийся человек.
«Только я вас нашел, чтобы переговорить, а вы уже уходите».
«Нам пора идти на биржу, мистер», — пояснил Джереми. «Дела не ждут».
«Меня зовут Алонсо Буин. Я представитель фармацевтической компании «Витаска». А вы, если не ошибаюсь, и есть Джин и Гакет, команда Макуноселя. Если не возражаете, я вас угощу и вкратце изложу содержание моего предложения».
«Пожалуйста, мистер Буин, мы вас выслушаем. Только уж очень здесь тесно. Давайте найдем другое место».
«О, нет ничего проще», — Буин жестом подозвал второго бармена. «Франко, организуй нам столик и сервируй как положено. Ну, ты знаешь».
Франко выгнулся в поклоне, зажимая в руке банковский жетон достоинством в 0,5 кредита. Все так же кланяясь, он попятился и, развернувшись, понесся между столиков к просторной нише в глубине зала. Там он ухватился за огромную катку с пушистым комнатным деревом, выволок ее и задвинул в угол зала. После этого исчез на минуту в подсобном помещении и возвратился со столиком. Вслед за ним шел рабочий кухни, катя сервировочную тележку, уставленную угощениями.